Ольга Клименкова. «Кресло». Игорь знал, что вольно или невольно служит причиной, по которой терзается ревностью сердце Савелия. Большого значения он этому не придавал и вообще меньше всего об этом думал. Если бы он не стал случайным свидетелем Севиного падения со сцены, он бы и совсем не интересовался его существованием. «Лосик, как там ваш летающий виолончелист?» – спросил он Лору недели через две после того случая. «Плохо. Рука в гипсе хромает. Да еще виолончель так расколотил, что неизвестно, зазвучит ли она после ремонта. Наверное, в академку пойдет».
«А с кем вы теперь ансамбль играете?»
«Взяли с Юлькой сонату Тартини. Это без виолончели. Вдвоем будем. А знаешь, соната название имеет «Покинутая Дидона». Грустная такая музычка».
«Ну, вообще-то все могло быть гораздо хуже. Пусть благодарит Бога, что позвоночник цел. Руку сломал, а на ноге, наверное, связки растянул. Я тут про него песенку сочинил.
Со сцены тих и невесом слетает гимпельсон. Старинный вальс, осенний сон, играет гимпельсон». Лора улыбнулась и даже хихикнула. Но сделала это она больше из вежливости, чтобы не обидеть рассказчика, как делают многие, услышав не очень-то смешной анекдот. На самом деле, ей было жалко Севку. Он и вправду стал каким-то тихим и невесомым. Прихрамывающей тенью бродил он по училищу. Иногда он посещал какие-то лекции и теоретические предметы, понимая, что, скорее всего, потеряет целый год. Разбитую виолончель он отдал в ремонт, а разбитое Севкино сердце в ремонт никто не брал. А тем временем родители Игоря собрались уезжать в длительную командировку в далекий Алжир. Они оба были врачами. Отец – военным хирургом, мама – анестезиологом. Им предстояла работа в госпитале. Уезжали они как минимум на год. Но может получиться, что и больше. Единственный сын оставался один. Об этой поездке речь шла уже давно, но все что-то откладывалось и менялось. В конце декабря, наконец, решилось, что улетать надо 10 января. Несмотря на то, что в жизни Игоря Лора пребывала уже почти 3 месяца, он почему-то не очень стремился познакомить ее с родителями. Однажды они, уже уходя из квартиры на Литейном, где жила семья Игоря, и где он время от времени давал уроки страсти нежной своей ученицы, столкнулись у лифта с мамой Игоря. Она в тот раз почему-то раньше обычного возвращалась с работы.
«О, привет, ма! Ты что так рано? А мы тут заскочили на минутку. Позвонить с Люсиной приятельницей. Я скоро вернусь!»
Игорь промямлил все какой-то виноватой скороговоркой. Повисла пауза. «Здравствуйте», – прошептала Лора, а в висках у нее стучало. «Почему Люсина приятельница?» В лифте она ждала, что он первый что-то скажет и каким-то чудесным образом развеется неловкость. А он молчал и ждал, последует ли реакция. Если да, то какая именно? «Ты что, от неожиданности забыл мое имя? Меня зовут не Люсина приятельница». Все-таки первой заговорила она.
«Лосик, ну зачем грузить родителей нашими отношениями? Пусть они себе едут спокойно в Алжир. Мать и так взвинчена до последней степени этими сборами, документами, интригами. А про Люську я вспомнил, потому что рассказывал родителям про ее день рождения, про то, с кем там познакомился. Они же с ее родителями старинные друзья и однокашники. Ты думаешь, почему я оказался на кафедре Алексея Ильича? Ну чего ты куксишься? Ты же прекрасно знаешь, кто у меня любимый лосик».
И на задней площадке промороженного насквозь полупустого, громыхающего трамвайного вагона, в лавине пропитанных чувством вины поцелуев и нежных слов, растаяли Лорины обиды, потому что очень хотели растаять. Провожая Лору домой, Игорь частенько заходил к ней и, к удовольствию Лориной мамы, участвовал в семейном вечернем чаепитии. Женька второй год служил в армии под Мурманском. Мама, усаживая Игоря за стол, говорила: «Ну вот, мы опять вчетвером.
как при Женечке.
Ему там абрикосового варенья не дают.
И она пододвигала к Игорю серебряную кружечку с вареньем, сваренным по бабушкиному рецепту вместе с орехами из абрикосовых косточек. Это была та самая серебряная кружечка, из которой она когда-то кормила Гоголем-Моголем, раненого химическим карандашом, Женю. Было понятно, раз мама достала эту кружечку, значит, гостю она оказывает особое уважение и придает ему большое значение. Игорь уже знал множество семейных историй и про бабушку, и про дедушку Жоржа, и про Лорины мистические отношения с креслом.
«Вот это кресло, твой мучитель?» – спросил он как-то, усаживаясь в черное кресло на кухне.
«Ну, не только».
«Придется тебя, Лосик, показать хорошему психиатру. Креслофобия. Что-то новенькое. Но вообще-то ты не безнадежная больная. Я знаю, по крайней мере, одно кресло, которое ты вовсе не боишься. Во всяком случае, кажется, перестала бояться».
«Не знаю, перестала ли».
Лора, конечно, поняла, о каком кресле идет речь. Когда в первый раз, придя к Игорю домой, она под колокольный гул своего сердца истаивала в этом кресле под обрушившимися на нее поцелуями, она не сразу поняла, что это кресло. Оно стояло в комнате Игоря. На нем спокойно усаживались два человека, как на маленький диванчик. А диванчик – это все-таки не кресло. Но когда Игорь, щелкнув пружинами, раздвинул его вперед, и получилась настоящая кровать, Лора краешком полуобморочного сознания отметила, что в ее жизни появилось очередное кресло. От того, что оно называлось креслом-кроватью, мало что менялось. Все равно это было кресло. Коварство этого мягкого, обтянутого золотистым бархатом экземпляра заключалось в том, что оно прикинулось раем. Каждый раз и щелчок его пружин, и звук поворачиваемого в скважине ключа, на всякий случай запирающего дверь в комнату Игоря, звучали райской музыкой волшебной увертюры. «Не знаю, перестала ли я бояться твоего золотого кресла. Я не то что боюсь, а не подобрать слово. Странно, а ведь и точно я не могу придумать слово вместо «боюсь». Что-то похожее. А что?» Лора протянула Игорю Женькину гитару. «Спой-ка лучше мне Клячкина».
«Клячкина-то я спою, а психиатру придется тебя все равно при случае показать».
Но вовсе не психиатру пришлось показывать Лору через каких-нибудь 2 месяца после этого разговора. Но это произойдет в начале марта, а пока что приближался Новый год. Лора стала брать частные уроки по специальности у профессора консерватории, чтобы подстраховаться на вступительных экзаменах. Так делали почти все, кто собирался поступать. Времени на свидание с Игорем стало меньше, да и у него добавилось работы в клинике. Иногда они не виделись по целой неделе, но каждый вечер он звонил по телефону, чтобы спросить, как дела, пожелать спокойной ночи и подробно рассказать, какие именно поцелуи ожидают Лосика при ближайшей встрече. В конце декабря Юля сообщила Лоре, что она со своими родителями идет встречать Новый год к тетке, где, разумеется, будет Люся, и куда приглашены также Игорь и его родители.
«Они вот-вот сваливают в Алжир. Решили попрощаться с друзьями под бой новогодних курантов. Уезжают пока на год. Сынок один остается. Свобода! Ты, Ло, смотри! Не пролети на крыльях любви мимо своих жизненных планов!»
Вдруг взялась сторожить подругу Юля.
«Ой, а ты?
Ты же в полете подольше моего.
Но у нас же нет свободной от родителей квартиры. Кто вас знает, что вы там надумаете?
Мы что, в Сайгон в киношку? Да иногда в общаге».
«Да ладно, мы теперь реже встречаемся. И он занят, и я. Ты же знаешь, мне надо поступать обязательно». Лоре было и грустно, и тревожно от того, что Новый год Игорь будет встречать без нее. Да еще в семье, где его прочат в женихи для дочери. Но, с другой стороны, она любила в этот праздник быть дома. Особенно хорошо было, когда еще была жива бабушка. Она бережно хранила старинные довоенные елочные украшения. Наряжая елку, бабушка, как обычно, рассказывала истории, связанные с игрушками. «Вот эту гирлянду дедушка Жорж принес из театра вместе с коробкой пастилы», — говорила бабушка и уверяла, что до сих пор помнит запах той пастилы и что сейчас такую, не боже мой, уже не делают. В жестяной коробке из-под этой пастилы, переложенная ватой, хрупкая стеклянная гирлянда пережила революции, войны, блокаду и теперь украшала елки, которые устраивали для праправнуков дедушки Жоржа. Елку всегда приносил папа. За 2 дня до Нового года он доставал из кладовки валенки и несколько часов ходил в них по улицам от одного елочного базара к другому, дожидаясь, когда привезут более-менее приличные елки. Мама обязательно пекла огромный на весь противень Наполеон. Конечно, покупали мандарины, даже когда их было купить непросто. И этот 1972 год Лора встретила с родителями примерно так же, как и 19 раз до этого. Без четверти час позвонила Юлька.
«С Новым годом! Ло, как ты там?»
«А вы?» Лора ждала, что Юля что-нибудь скажет об Игоре. Например, передаст от него привет, или, может быть, он сам подойдет к телефону. Но вместо этого Юля просто напомнила ей, чтобы на завтрашнюю вечеринку она не забыла обещанный Наполеон. Вы слушали литературные чтения по страницам повести Ольги Клименковой «Кресло». Читала Юлия Бочанова. Звукорежиссер Алексей Худяков. Музыкальное оформление Наталья Цыбенко. Режиссер Светлана Каренникова. Продолжение следует.